Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это 188-й выпуск передачи «По страницам Библии». Мы с вами в книге Левит, 26 глава. На самом деле здесь продолжается тема, которую мы уже видели в 25 главе. 25 главу можно было бы назвать «Обетованная земля. Инструкция по применению». 26 глава развивает эту тему, и перед нами условия того контракта, по которому израильский народ живет в обетованной земле. Опять-таки, 7 лет, вот этот юбилейный год, который 7 на 7, да, каждый 50-й год, субботние годы, все это тоже условия. В 26 главе эта тема развивается, она углубляется. Это замечательная глава, это пророческий фрагмент, который относится также и к сегодняшнему дню. Это пророческое слово Бога по поводу ханаанской земли. Ведь земля, которую Бог дал своему народу, до этого принадлежала другим народам. Почему-то эти народы ее потеряли. Бог дает землю тому, кому хочет. И при этом говорит, вот что должно быть с вами для того, чтобы вы эту землю сохранили. Бог буквально расписывает подробно, чтобы никто не мог сказать, что не слышал, что Он, Бог, сделает в каждом конкретном случае. Ключевое слово этой главы – «если». Если вы будете поступать так-то, то произойдет то-то. Такие-то дела вызовут такие-то последствия. Кстати говоря, такой подход относится сегодня и к нам. Если вы будете поступать так, то последствия будут такими. Да, мы спасенные люди, мы христиане. Но если мы начинаем грешить, то свет Божьего солнца, свет Божий не будет светить на нас, потому что наш грех, наш нераскаянный грех станет преградой между нами и Богом. С другой стороны, если мы будем исполняться Святым Духом, то по полной программе, в полном объеме получим Божье благословение. План 26 главы довольно прост. Это вводные стихи, в которых задается основная тема главы. Дальше перед нами обещание благословений. После этого обещание суда. Далее предсказание, основанное на обетовании патриархам. Вот такой несложный план 26 главы книги Левит. Прочитаем вводные стихи, это первый и второй. «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я Господь». Мы это уже слышали. Мы это уже знаем. Проблема заключается в том, что Израиль уже не слушался этих слов, уже нарушил эти заповеди. Им было сказано о кумирах, а они сделали себе золотого тельца. По большому счету, для того, чтобы Израиль мог оставаться в земле, существует три условия. Во-первых, у них не должно быть идолов. Во-вторых, они должны хранить субботу. В-третьих, они будут почитать священное место, святилище. Если вы запомните эти три условия, то многое вы запомните и поймете в Ветхом Завете, а также и в событиях, которые дальше ожидают израильтян. Слово «идол» по-еврейски происходит от слова, которое означает «ничто». То есть идолы — это ничтожество, это ничто. Делать идола — значит делать ничто. Не случайно апостол Павел использует эту же игру слов в первом послании к Коринфянам. Он говорит, что мы знаем, что идолы — ничто. Грекам это было непонятно, евреям это было совершенно понятно, просто по сочетанию, по словообразованию. Люди не имели права поклоняться образам или кланяться, поклоняться перед образами, потому что они ничто. И вот эти слова даны еврейскому народу и становятся обязательными для еврейского народа по одной причине. Потому что еврейский народ знает, каков Бог Яхве. Мы дальше об этом будем читать. Он напоминает ему себе: «Я Бог, который вывел вас из Египта». Или «Я Бог, который обещал вот это вашим праотцам, основателям еврейского народа». Вот эти качества Бога, этот личный характер Бога и становится основой, на которой держится авторитет этих заповедей. То есть сам Бог, давший эти заповеди, является высшим носителем авторитета. И вот с третьего стиха начинается то, о чем мы уже с вами говорили. Это повторение слова «если» и фраз с этим словом. «Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастания свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Презрю на вас, и благословлю вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятую головою. Вот это первая часть о том, что произойдет в случае послушания. Несколько моментов в связи с этим. Мы молимся, вспоминая при этом псалмопевца: «Просите мира Иерусалиму». И действительно, мы призваны просить мира Иерусалиму, но еще мы призваны просить послушание. И не только для Иерусалима, но и для каждого из нас. Понимаете, мира, благоденствия, процветания хотим мы все. Но мы забываем, что все это обусловлено, все это связано с какими-то совершенно конкретными вещами. И вот эти вещи здесь перечислены. Важнейшее условие: если будете соблюдать мои уставы. И вот тогда, в этом случае, будет все, что обещает Бог. Значит, жизнь израильтян в земле, и об этом говорит Бог сразу, зависит от их послушания. Кстати, послушание приводит к тому, что Бог посылает плодородие. Это очень важная тема. Мы часто говорим об изменении климата. Мы, люди, живущие на Земле, забываем про послушание, но нам очень хочется, чтобы был хороший климат. Книга пророка Иезекииля, 34 глава, 26 стих, говорит об этом же. «Дарую им и окрестностям холма моего благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время. Это будут дожди благословения». Вот это время, благословенное время, наступает тогда, когда есть послушание. Будут дожди, будет плодородие, будет мир. Но сейчас мира в этой стране, в земле обетованной, нет. Почему? Да, возможно, потому что не исполняется Божие условие, данное здесь, в 26 главе книги Левит. В книге пророка Амоса, 9 глава, 13 стих, читаем. «Вот наступят дни, — говорит Господь, — когда пахарь застанет еще жнеца, а толчущий виноград — сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут». Об этом же, о благодатном времени, когда у всех хватает работы, потому что Бог дает свои произведения, Бог дает творение свое, плод от земли. Интересно, что в Священном Писании мы неоднократно видим, как исполняется это пророчество. Мы видим в Ветхом Завете о том, что в те времена, в те моменты, когда Израиль послушен Богу, исполняются 7 и 8 стихи 26 главы книги Левит. Смотрите, 7 стих: «И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча». Это пророчество. А вот книга Иисуса Навина, 23 глава, 10 стих. «Один из вас прогоняет 1000, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам». И, между прочим, здесь еще одна причина для вот такого систематического изучения Библии, того, чем мы с вами занимаемся. Теперь мы читаем книгу Иисуса Навина, 23 глава, и фраза «как говорил вам» для нас уже это не пустой звук. Мы помним о том, когда он об этом говорил, мы помним, что говорилось это, собственно говоря, вот здесь, в 26 главе. 9 стих той же 26 главы: «Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас». Опять-таки это пророчество. Речь идет о взрыве населения, о том, что население стремительно возрастает, количество людей стремительно возрастает в Израиле. И это не будет перенаселенностью. Это не будет проблемой. Напротив, это будет благословением. Это такая Божья демография. Опять-таки, работает это лишь в том случае, когда люди послушны Богу. 11 стих мы уже читали, но он великолепен. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами». Дело в том, что Бог не может идти на компромисс с самим собой. Он уже дал обещание. Это обещание совершенно конкретное. Он обещал своему народу, что будет жить вместе с ним, несмотря на свою праведность, несмотря на грехопадение человека. Человек не мог сделать этот шаг. После Эдемского сада Адам и Ева уже не могли сказать: «А вернемся-ка мы в Эдем». Направление остается здесь только одно. Это Бог, который приходит к людям. Иначе уже невозможно. И видя вот эти стихи, видя вот это Божие обещание, обещание того, что Бог будет жить среди нас, мы можем вспомнить также слова евангелиста Иоанна: «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». обитала с нами, буквально означает «поставила свой шатер среди нас». Иисус буквально жил с нами, исполняя пророчество 26 главы книги Левит. И тут самые внимательные мои слушатели скажут, как же он исполнял это пророчество? Ведь здесь, буквально в этой же главе, в первой главе Евангелия от Иоанна, написано о том, что люди его не приняли, люди не стали безгрешными, люди не стали послушными. Нечеловеческим послушанием исполнилось пророчество. Да, оно и не могло исполниться человеческим послушанием. Оно исполняется послушанием Иисуса Христа. Вот Его праведностью, Его милостью, Его благодатью. И уже в самом конце, когда придет вечное Божье Царство, мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, 21 глава, 3 стих, снова об исполнении этого же обещания. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скине Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Вот вам исполнение того, о чем говорится в 26 главе книги Левит, но опять-таки исполнение Божьей силой, Божьим послушанием.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. В 12 стихе мы читали: «И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Это Левит, 26 глава. А в первом своем послании, в первом своем письме апостол Иоанн пишет: «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха». Видите, что получается? Он говорит: «Буду ходить с вами, вы будете моим народом». Как это происходит? Как это в Новом Завете это происходит? Вот об этом мы узнаем, об этом, собственно, в новозаветных посланиях. Это реализуется, это осуществляется через служение Иисуса Христа, через Его великую жертву. Иногда современные христиане говорят: «Мне не нужен Ветхий Завет, мне скучен Ветхий Завет». На самом деле апостол Павел буквально пропитан Ветхим Заветом. И понять его полностью без Ветхого Завета невозможно. В связи с этим же 12 стихом 26 главы еще одно место из апостола Павла. Это второе письмо коринфским христианам, 16 стих 6 главы. «Какая совместность храма Божия с идолами?» Читали мы уже про идолов, да? «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Где он сказал об этом? Да вот здесь, в той самой книге Левит, которую мы с вами читаем. Будущее обещание, Божие благословение основано на твердой и хорошо известной истории Божьих дел среди своего народа в прошлом. Бог фактически говорит: «Я сделал вот это. Я обещал отцам вашим. Я доведу это до конца». Не случайно вот эти ссылки на патриархов, не случайно упоминание и упоминание в израильской традиции также о том, как Бог действовал с этим народом. Они оглядывались назад для того, чтобы посмотреть, что происходит сейчас, и также заглянуть вперед. Интересно, что то же самое делает и апостол Павел. Он обращается, находясь в тюрьме, между прочим. Не самая лучшая обстановка, не самые приятные, мягко говоря, обстоятельства. И он обращается к филиппийским христианам и говорит: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Он делает то же самое. Он говорит: «Я знаю, что Бог уже начал свое дело. Он будет совершать его, и Он завершит его». Вот именно на этом основана наша уверенность. Ни на чем другом. Ни на том, какие мы молодцы, ни на том, какие мы хорошие. Нет, это Божье дело. Вот эта часть 26 главы, которая говорит о благословениях. А дальше с 14 стиха начинается суд. «Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их». И так далее. Иногда христиане говорят: «Почему в моей жизни все не так? Я вроде бы каялся, я вроде когда-то обещал верность Богу, а Бог делает как-то все совсем неправильно». Вопрос: а вы послушны Богу? Или вы просто хотите получить от Него что-то хорошее? Дальше буквально еще один стих, 17-й. «Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами». То есть побежите, потому что вы будете настолько испуганы, как в Ветхом Завете, в книге Судей описываются, в частности, дни Гедеона. Или потом, несколько позже, в книгах Царств, дни царя Саула. Или дни царей уже более поздних, когда Израиль действительно одолевали враги. Интересно, что и у Иеремии, и у Михея аналогичные пророчества о начале 70-летнего плена. И Иеремия, и Михей говорят об одном и том же. Не было послушания. И поэтому происходит то, что происходит. Идем дальше. 26 глава, 18 и следующие стихи. «Если и при всем том не послушаете меня, то я всемерно увеличу наказание за грехи ваши и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь, и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастаний своих, и дерева земли вашей не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то и я прибавлю вам ударов всемерно за грехи ваши». Пророк Исаия потом будет говорить: «Куда еще бить? Куда больше? Вы все равно не слушаетесь». Да, это и происходило и в дни судей, и в дни царей. «Если вы будете идти против меня, — говорит Господь, — то и я буду идти против вас. Суд, в частности, будет через Вавилонский плен, через Персию, через Грецию». Так оно и происходило. И снова это будет во времена Великой Скорби. 27 стих. «Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всемерно за грехи ваши». И опять-таки это будет. Об этом, в частности, в Откровении Иоанна Богослова. Тут большой отрывок. Это самый страшный, предельно страшный суд. И на самом деле я думаю, что это уже было, в частности, во время осады Самарии, Описано это в четвертой книге царств. Это происходило во времена пленения, осады Иерусалима. Это страшный суд. Израильский народ, еврейский народ лишился буквально всего. Это произошло и когда римляне вошли в Иудею в 63 году до Рождества Христова. Это произошло в 70 году уже после Рождества Христова, после разрушения храма. И это в высшей степени произойдет в последние дни, во времена Великой Скорби. Опять-таки пророчества. Они исполнялись, они еще будут исполняться. 34 стих. «Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней». Дело в том, что израильтяне нарушали субботы на протяжении 490 лет. Именно поэтому за все субботние года они попадают в 70-летний плен. Сейчас мы дальше не будем читать, но перед нами действительно портрет израильского народа во времена вавилонского пленения. Это страшные стихи. Но Божье обещание основывается на Божьем Слове. Он так сказал, так оно и происходит. В заключении, пожалуй, самые важные стихи этой главы — это с 40 стиха. «Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их. И тогда потерпят они за беззакония свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню». Божья милость, которая является тогда, когда кажется, что все уже совершенно потеряно. В следующий раз продолжим и завершим беседы о книге Левит. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.